Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Назначение нового главы российской автоинспекции, рассмотрение в Конституционном суде запроса, связанного с громкой автоаварией в Москве на Ленинском проспекте, скандал вокруг иркутского губернатора, задержавшего вылет пассажирского рейса, референдум в Италии, рассмотрение иска Рамзана Кадырова к главе мемориала Олегу Орлову. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом части нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев своим указом назначил на должность главного автоинспектора страны генерал-майора Виктора Нилова, до этого заместителя начальника департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД. Таким образом, именно Нилову предстоит руководить процессом передачи полномочий на техосмотр автомобилей от госавтоинспекции страховым компаниям. Государственная Дума на сегодняшнем пленарном заседании рассматривает во втором чтении законопроект о техосмотре, который предусматривает эту процедуру. Рассказывает Виталий Камышев.
56-летний Виктор Нилов в органах госавтоинспекции с 1977 года. Он работал на различных руководящих должностях в Петербургском управлении ГИБДД, а в 2009 году был назначен помощником министра внутренних дел. В том же году Нилов стал начальником управления анализа и выработки стратегических решений в области безопасности дорожного движения госавтоинспекции. У председателя Общероссийского общественного движения автомобилистов России Виктора Похмелкина негативное отношение к новому назначению, и дело вовсе не в личности Виктора Нилова.
В условиях острого кризиса ГИБДД назначают человека из этого ведомства, изнутри системы. То есть совершенно очевидно, что государство, руководство не осознает масштабов кризиса ГИБДД и не собирается его реформировать. Это назначение для меня лакмусовая бумажка вот такого подхода. Хотел бы ошибиться, но боюсь, что вряд ли Термилов будет что-то менять в деятельности ведомства, которое давно уже прославилось своей коррупционностью, некомпетентностью и вызывает самое большое недоверие среди граждан. Так что вряд ли мы дождемся реформ от нового начальника ГИБДД, и, скорее всего, будет законсервирована та негативная система, которая сложилась к настоящему времени.
Между тем, перед государственной автоинспекцией стоит сегодня целый ряд сложных задач, подчеркивает Виктор Похмелкин.
Нужна именно кардинальная реформа ГИБДД, которая состояла бы в следующем. Во-первых, избавление от излишних функций, регистрации транспортных средств, проведение технического осмотра, выдача водительских удостоверений. Все эти функции должны выполнять либо общественные институты, либо другие государственные органы. Должна быть поставлена задача формирования высокоэффективной, некоррумпированной дорожной полиции. Она должна быть выведена из состава МВД, потому что в противном случае не удастся, так сказать, провести эту реформу. Возможно, подчинена гражданскому министру. Существенно повышена заработная плата и привязана к калорийности на дорогах. Важнейшей задачей для дорожной полиции должна стать не выявление нарушений и тем более оформление дорожно-транспортных происшествий, а профилактика, предупреждение их, воздействие на причины и условия. Ну и, наконец, повышение престижа этой профессии, восстановление доверия к ней граждан. То есть качественный отбор, потому что уровень правовой, профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД оставляет желать много лучшего. Вот кратко те направления реформы, которые сегодня нужно было бы осуществлять.
Не завидует генерал-майору Виктору Нилову известный автомобильный обозреватель Юрий Гейко.
Если бы меня назначили главным автоинспектором страны, первое, что я бы сделал, я бы написал рапорт об увольнении с этой должности, потому что должность чисто декоративная. Дело в том, что реальной власти главный автоинспектор страны у нас не имеет, потому что все назначения местные в регионах проводят местные начальники УВД. И у меня не раз был случай еще с господином Кирьяновым, когда возникали конфликты, в частности, с начальником ГИБДД Самары, которого увольняли местные власти, съедали. И он ничем не смог повлиять на решение местной власти, местного губернатора и местного начальника УВД. Поэтому власть его призрачная. И это подтверждают водители, которые ездят по дорогам страны в конфликтных ситуациях. Говорят, а вот был же приказ главного автоинспектора страны, что если красный знак противоречит разметке, то водители не должны наказываться. А ему отвечают где-нибудь в Сибири, на Урале, в Центральной России, да где угодно, в Южной России. Ему говорят, вот у вас там начальник сидит в Москве, а у нас тут свои законы. И это сплошь и рядом. Должность чисто декоративная. Рассылает приказы, депеши, которые, как правило, на огромной территории России не выполняются. Но главное отсутствие власти у главного инспектора страны в том, что он не влияет на кадровую политику на местах. И влияют на нее местные органы власти. И в этом большой минус нашего главного инспектора страны. Я бы от этой должности отказался.
Сказал Радио Свобода Юрий Гейко. В повестке дня пленарного заседания Государственной Думы 14 июня проект нового закона о техосмотре автомобилей, согласно которому техосмотр будет передан из ведения органов государственной автоинспекции частным автодилерам и техническим центрам. Предстоящие изменения правил технического осмотра частных автомобилей могут обернуться резким ростом поборов с автовладельцев, опасается председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. С ним солидарен журналист Юрий Гейко.
Итог всей этой кампании и президента, и премьер-министра в том, что техосмотр, который на следующий год придется проходить всем, будет значительно дороже. Это уже понятно. Ну, а все остальное останется, наверное, таким же. Единственное, что денежные потоки уже не будут проходить через ГИБДД, а пойдут через страховые компании, через уполномоченные ими автосервисы. Наладят ли быстрое прохождение ТО? Надеюсь, что наладят. Здесь, я думаю, порядок будет наведен. Но то, что станет дороже, уже не 600-700 рублей, как был, а станет 1500-3000, по-моему, это очевидно и не требует никаких доказательств. Я думаю, что автомобилисты в этом смысле проиграют.
Накануне второго чтения в Государственной Думе законопроекта о техосмотре фракция КПРФ приняла консолидированное решение не голосовать за него. Позицию фракции «Радио Свобода» прокомментировал депутат Владимир Федоткин.
Законопроект затрагивает очень серьезную тему, но улучшения он не принесет. Потому что машины, которые новые купили, они сейчас там в течение 3 лет техосмотру не подлежат. А вот те, кто должен проходить, они будут проходить все равно его. Ну, не у государства теперь, и у бизнеса. А поскольку количество автомашин-то остается прежним или даже возрастет, то, естественно, и очереди как таковые, они сами по себе останутся. Где-то 800 рублей сегодня обходится техосмотр полностью, чтобы пройти. И наши эксперты даже прикинули, посмотрели по практике, где-то порядка 3000 рублей будет. Проблема отодвинута на год, но она все равно останется. Автолюбители от этого не выиграют, поэтому мы решили консолидированно за этот законопроект не голосовать. Данный закон, по-моему, он просто, по нашему мнению, он носит чисто рекламно-популистский характер накануне выборов. Только и всего.
Предваряя обсуждение во втором чтении законопроекта о техосмотре, спикер Госдумы Борис Грызлов подчеркнул, что в нем есть важные новации и что в поправках к закону реализованы все предложения президента. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве сейчас 17:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Москве оправдал правозащитника Олега Орлова, которого обвинил в клевете глава Чечни Рамзан Кадыров. Бывший секретарь Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева была допрошена в Следственном комитете России в связи с проверкой действий судьи Виктора Данилкина при вынесении приговора по второму делу руководителей ЮКОСа. В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров националистов Алексея Воеводина. Бывший глава Совета Федерации Сергей Миронов избран руководителем фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. В белорусском городе Гродно начался закрытый суд над корреспондентом польского издания газеты «Выборча» гражданином Беларуси Анджеем Почобутом, которого обвиняют в оскорблении и клевете на президента Беларуси Александра Лукашенко. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Тема программы «Бабий Яр». 23 часа по московскому времени. Как я только что сказал в сводке новостей, В Москве суд оправдал правозащитника Олега Орлова, которого обвинял в клевете глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом только что сообщила корреспондент радио «Свобода» Марьяна Тарачешникова, которая следит за ходом процесса в суде. Марьяна сейчас на линии прямого эфира. Здравствуйте, Марьяна, вам слово.
Здравствуйте, Валентин. Да, действительно, чуть менее 10 минут назад судья мирового участка Хамовнического суда Москвы Карина Морозова оправдала правозащитника Олега Орлова по делу о клевете. Оправдала за отсутствием его действий состава преступления. Я напомню, что привлечение к уголовной ответственности Олега Орлова добивался нынешний глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который посчитал себя клеветанным в связи с заявлениями Олега Орлова в день убийства правозащитницы Натальи Истемировой. Она представляла правозащитный центр «Мемориал» в Чеченской Республике. И в тот же день Олег Орлов распространил заявление и пресс-релиз на сайте правозащитного центра «Мемориал», в котором возлагал политическую ответственность за это убийство на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Ранее Рамзан Кадыров выиграл иск о защите чести и достоинства в Тверском районном суде Москвы, но решил на этом не останавливаться и добивался привлечения к ответственности Олега Орлова. Он через своего юриста, который представляет его интересы в суде, просил, чтобы Олега Орлова приговорили к 3 годам лишения свободы. Государственное обвинение просило для правозащитника штрафов 150 тысяч рублей, но судья Карина Морозова не посчиталась с доводами стороны обвинения и пришла к выводу, что Олег Орлов невиновен. Адвокат Олега Орлова Генри Резник комментирует для журналистов сегодняшний приговор суда, оправдательный приговор, я напомню, говорил, что это победа не столько его или его подзащитного, сколько победа российского правосудия. Впрочем, Андрей Красненков, представляющий в суде интересы Рамзана Кадырова, уже заявил журналистам, что будет рекомендовать своему доверителю обжаловать оправдательный приговор суда. Валентин.
Благодарю вас, Марьяна. Напомню, что за ходом процесса по делу об обвинении в клевете Рамзана Кадырова в адрес Олега Орлова следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Сегодня Конституционный суд России рассматривает жалобу на прекращение следствия по делу о громком ДТП на Ленинском проспекте в Москве, которое произошло в феврале 2010 года. Родственники погибшей Ольги Александриной оспаривают нормы Уголовно-процессуального кодекса, которые касаются запрета на возбуждение или продолжение уголовного дела в случае смерти подозреваемого. Они считают, что эти статьи противоречат Конституции, поскольку нарушают принцип презумпции невиновности и право на судебную защиту. Рассказывает Любовь Чижова.
Уголовное дело по факту ДТП на Ленинском проспекте с участием «Мерседеса» вице-президента компании «Лукойл» Анатолия Баркова было прекращено Следственным комитетом МВД России в августе 2010 года в связи со смертью подозреваемой Ольги Александриной. В аварии также погибла ее свекровь, врач Вера Сидельникова. Родные Ольги не верят, что правоохранительные органы старались найти истинного виновника аварии. Просят Конституционный суд разобраться в этом деле и дать ему правовую оценку. Мой коллега Руслан Саидов побеседовал с отцом погибшей Ольги Александриной Сергеем Александриным.
Мы добиваемся отмены статьи уголовного права, согласно которой следствием закрывает дело в связи с гибелью подозреваемого или обвиняемого. И дальше ни родственники, ни, ну, никто, ни пострадавшие другие не могут уже в суде добиваться, отстаивать свои права в этих делах.
Если Конституционный суд примет вашу сторону, чем это вам поможет?
Это даст возможность нам вновь открыть дело и действительно потребовать какого-то проведения тщательного расследования, а не то, которое было проведено по нашему делу.
Лидер Московского отделения Федерации автомобилистов России Сергей Канаев приветствует желание родных Ольги Александриной добиться справедливости в расследовании ДТП, в котором она погибла, но сомневается, что определение Конституционного суда поможет возобновить закрытое уголовное дело.
Я, собственно говоря, считаю, что Конституционный суд уже вряд ли сможет повлиять на какое-то решение. И вину в том числе в этом ДТП Конституционный суд уже не будет определять. Но тем не менее, сам факт обращения в Конституционный суд, он подразумевает под собой, что следующим шагом будет, наверное, обращение уже в Европейский суд. Здесь намерение родственников показать, что они пойдут до конца, это, конечно, факт очень смелого действительно и очень настойчивого поведения. Здесь хочется им пожелать только успехов.
Что вы можете сказать о том, как расследовалось это ДТП с участием Ольги Александриной и одного из руководителей «Лукойла» Анатолия Баркова?
Вы знаете, по факту расследования самого ДТП уже было сказано очень много, в том числе в средствах массовой информации. Я могу только сказать одну вещь. 72% пользователей интернета не согласились с тем, что вина в данном случае Ольги Александриной доказана и в том, что господин Барков не виновен.
Говорил лидер Московского отделения Федерации автомобилистов России Сергей Канаев. Федеральный судья в отставке, заслуженный юрист России Сергей Пашин, считает, что у жалобы родственников Ольги Александриной хорошие перспективы, иначе Конституционный суд не принял бы ее к рассмотрению.
Я полагаю, что в позиции заявителя есть свой резон. Ибо, прекращая дело со ссылкой на то, что дальнейшее разбирательство не может закончиться реабилитацией, суд, по-моему, поступает преждевременно. Необходимо исследовать доказательства в открытом, гласном, состязательном процессе. И Конституционный суд может принять решение именно в этом смысле. Во всяком случае, выразить правовую позицию, например, в своем определении.
Вы юрист с очень большим стажем, юрист, судья. Часто ли вам приходилось рассматривать дела, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, один из участников которого погибал, и его автоматически обвиняли в том, что именно он виновен в этом ДТП?
Ну, я был судьей Московского городского суда, а дела, связанные с дорожно-транспортными происшествиями, ведут судьи районных судов. Так что я таких дел практически не рассматривал. В основном банды, убийства, похищение человека и так далее. Но вот дела в отношении людей, которые скончались, не дождавшись приговора, мне рассматривать доводилось. И я всегда, прежде чем прекратить уголовное дело за смертью, всегда выслушивал свидетельские показания, исследовал материалы дела, оглашал заключение экспертов, и этот процесс был с участием защитника на стороне потенциального обвиняемого. То есть мне кажется, что нельзя прекратить дело без надлежащей правовой процедуры в этом случае.
Это было мнение федерального судьи в отставке, заслуженного юриста России Сергея Пашина. Определение по жалобе родственников Ольги Александриной Конституционный суд вынесет в ближайшее время. Выступивший на заседании полномочный представитель президента России в суде Михаил Кротов считает, что в реабилитации Ольги Александриной нет необходимости, поскольку ей официально не было предъявлено обвинение по уголовному делу. Кротова во вторник цитирует агентство «Интерфакс». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Российская правовая система среди наименее развитых и наиболее коррумпированных в мире. Этот факт, интуитивно известный многим, теперь с цифрами в руках доказан международными экспертами. С подробностями Алан Давыдов.
Базирующаяся в Вашингтоне международная независимая организация «Проект Всемирная законность» выпустила второй ежегодный доклад под названием «Индекс верховенства закона». Проанализировав статистику, авторы документа, а это десятки международных экспертов, предлагают детальную картину того, в какой степени 66 стран мира на практике придерживаются принципов правового государства. Среди стран с самым высоким уровнем законности лидируют Швеция и Норвегия. За ними следуют Нидерланды и Германия, затем Соединенные Штаты и Канада. В Тихоокеанско-Азиатском регионе лидируют Новая Зеландия и Япония, в Южной Америке – Чили и Бразилия, в Африке – ЮАР и Гана. Наихудшая ситуация в Иране, Пакистане и Камбодже. Среди стран бывшего Советского блока самыми законопослушными странами признаны Эстония, Польша и Чешская Республика. Из 12 стран этой группы Россия по большинству категорий занимает последние и предпоследние места. В общем списке 66 стран она расположилась близко к концу, в 5-й и 6-й десятке. Особенно низки оценки в категориях «Ограничения власти правительства», «Основные права человека», «Гласное правление». Прокомментировать выводы исследователей о ситуации с верховенством закона в России я попросил Ричарда Эббелинга, профессора Нортвудского университета в Мичигане. Думаю, что эти показатели отражают провал попыток России представить себя страной с устойчивой системой институтов, которые критически важны для свободного, стабильного общества, базирующегося на верховенстве закона. Фактом сегодняшней российской действительности остается печально известный высокий уровень коррупции и взятки. взяточничество, необходимость иметь связи, чтобы не только вести бизнес, но и просто решать личные проблемы. Политическая система в России является, по сути, однопартийной системой, в рамках которой нынешний премьер-министр, побыв 2-4-летних срока президентом страны, назначил на этот пост своего преемника, который затем сделал его премьером с вероятной перспективой возвращения в президенты. В стране нет политической открытости и состязательности. Россияне озабочены тем, что в их стране не уважается право собственности, на деле не соблюдаются такие гражданские свободы, как свобода слова и печати. По всем этим параметрам Россия так и не смогла продвинуться вперед столь успешно или быстро, как многие ее соседи по бывшему коммунистическому блоку. В этом смысле Россия разочаровывает не только мир, но и многих собственных граждан, которые ощущают провал своих надежд на преобразование после 1991 года. Среди других постсоветских государств авторы доклада «Индекс верховенства закона» отмечают также Украину и Кыргызстан, как страны, в которых укрепление правовой системы продолжает сталкиваться со множеством проблем.
Рассказывал Алан Давыдов. Могут ли греческие проблемы обернуться большими неприятностями для России? В понедельник ведущее американское рейтинговое агентство S&P предупредило, что Греции, скорее всего, не удастся избежать дефолта. Американское агентство первым нарушило негласное табу, употребив термин «дефолт» в отношении одной из западноевропейских стран. Европейские столицы опасаются, что такие прогнозы могут вызвать панику и спровоцировать новый финансовый кризис. Это предупреждение, впрочем, в понедельник было почти незамечено на Уолл-стрит. Но, как напоминает мой собеседник Маршал Голдман, профессор экономики, сотрудник Гарвардского центра российских исследований, известие о девальвации Таиландом своей валюты в 1997 году также было воспринято как локальное событие. И лишь несколько месяцев спустя стало ясно, что оно было первым в цепи событий, завершившихся дефолтом России. Греция небольшая страна, совершенно несравнимая по экономическому весу с Германией, Францией или Великобританией. Но ключевым словом в этой ситуации будет слово «паника», говорит профессор Голдман. Мы видели, какие перепады пережил в последние полтора года евро в результате страхов по поводу банкротства Греции, Португалии или Испании. Если новый приступ паники охватит финансовые рынки сейчас, когда данные свидетельствуют о замедлении экономического роста по всему миру, то тут же возникнут вопросы о несостоятельности не только южноевропейских стран. Сбрасывание инвесторами облигаций европейских государств возымеет серьезнейшие последствия для всего мира. Но первым делом для развивающихся стран, зависящих от иностранного кредита, и для экспортеров природных ресурсов, таких как Россия, поскольку цены на их продукцию выросли в ожидании серьезного глобального роста. Поэтому сейчас финансовые институты и Европы, и США пытаются поддержать ощущение стабильности финансовой системы с тем, чтобы предотвратить панику, которая может привести к краху экономики и гигантской безработице. Профессор, как вы считаете, достаточно ли сейчас у России средств, чтобы выстоять перед лицом потенциальной паники на финансовых рынках? Пока да, но только при условии, что финансовый кризис не приведет к замораживанию кредита. Тогда Россия станет одной из многих пострадавших. Ситуацию там усугубляет и слабая банковская система. В случае паники вкладчики в российских банках окажутся в худшей ситуации, чем, скажем, американские вкладчики. Это был профессор Маршал Голдман. Впрочем, более близким испытанием для России может стать падение цен на нефть, которое начали прогнозировать американские аналитики. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После сводки новостей и небольшого объявления мы поговорим о прошедшем в Италии референдуме и о скандале с участием губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Сейчас же в Москве 17:30. Это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве оправдал правозащитника Олега Орлова, которого обвинил в клевете глава Чечни Рамзан Кадыров. Бывший секретарь Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева была сегодня допрошена в Следственном комитете России в связи с проверкой действий судьи Виктора Данилкина при вынесении приговора по второму делу руководителей ЮКОСа. В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров националистов Алексея Воеводина. По версии следствия, в 2003 году подсудимый, а также убитый позднее Дмитрий Бабин, боровиков создали националистическую группу, которая совершила ряд преступлений экстремистской направленности, в том числе несколько убийств. Бывший глава Совета Федерации Сергей Миронов избран руководителем фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Такое решение было принято сегодня на заседании фракции в первый день работы Миронова в качестве депутата Госдумы. Президент России Дмитрий Медведев произвел кадровое назначение в Министерстве внутренних дел. В частности, новым начальником российской госавтоинспекции стал генерал-майор Виктор Нилов. В белорусском городе Гродно сегодня начался закрытый суд над корреспондентом польского издания газета «Выборчик» гражданином Беларуси Анджеем Почоботом. Журналиста обвиняют в оскорблении и клевете на президента Беларуси Александра Лукашенко. По меньшей мере 8 человек погибли и 27 были ранены сегодня в иракском городе Баакуба при попытке боевиков взять штурмом комплекс зданий администрации провинции Дияла. На севере Сирии продолжается армейская операция против антиправительственных сил. После восстановления контроля над городом Джиср-эш-Шугур, находившимся некоторое время в руках антиправительственных сил, военные при поддержке танков вошли в соседние населенные пункты. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пообещал сделать выводы из результатов референдума, прошедшего в воскресенье и понедельник. В частности, более 94% проголосовавших высказались против возобновления программы развития атомной энергетики в Италии, замороженной в 80-е годы. В странах Балтии отмечается 70-летие сталинской депортации жителей республик. В июне 1941 года тысячи людей были сосланы в Сибирь и другие отдаленные районы СССР. Большинство из этих людей погибли. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор и ведущая программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Что ждет слушателей сегодня?
Добрый день, Валентин. Мы откроем сегодня программу с страной, которая как бы в последнее время немножко сошла из потока новостей, но, мне кажется, сошла абсолютно неоправданно, а именно это Йемен. Все как-то много говорили о том, когда ранили президента Салиха, будет он жить, не будет он жить. Он прошел курс лечения в Саудовской Аравии. Сейчас саудовские власти заявили, что у него проблемы с горлом, а в остальном все в порядке. А тем не менее, за этим потоком новостей развивалась совершенно другая такая история на юге страны, где боевики, исламисты, и предполагается, что это исламисты, либо члены Аль-Каиды, либо люди очень близкие к Аль-Каиде, захватили целых 2 уже города. И сегодня всплыла информация о том, что Соединенные Штаты, которые проводили с 2009 года точечные удары дронами по базам Аль-Каиды в Йемене, будут теперь развивать эту операцию и к ней подключиться ЦРУ со своими дронами. Раньше это были военные при поддержке разведывательной со стороны ЦРУ. Теперь с октября месяца, судя по всему, будет и ЦРУ. Чем это как бы отличается от предыдущей операции? Тем, что у ЦРУ дроны меньше, по размеру меньше, соответственно, боеголовки меньше на дронах стоят. И эти удары намного более точечные, чем намного более прицельные, чем военные, и считается, что они помогают избежать жертв среди мирного населения. Хотя, ну, то же самое используется в Пакистане, как мы знаем, что там жертвы среди мирного населения все-таки есть. Но, тем не менее, считается, что эта операция будет более эффективной, тем более, что военная операция сейчас явно затруднена из-за хаоса в стране. Так вот, мы в программе говорим с экспертом, это некто Кристофер Боусек, автор книги «Йемен на грани», которую он написал несколько лет назад. Мы говорим о том, насколько сильно укрепилась Аль-Каида в Йемене. Я вижу вопрос, Валя, в ваших глазах. Но на самом деле достаточно сильно, потому что вся как бы почва для этого есть. Во-первых, присутствие Аль-Каиды в Йемене насчитывает уже 20 лет.
Но более того, сейчас говорят о том, что именно Йемен является основной базой Аль-Каиды, а вовсе не там горы, скажем, между Афганистаном и Пакистаном, как считалось ранее.
Это правда. Между прочим, первый в истории Аль-Каиды теракт если вы знаете, был совершен именно в Йемене в 1992 году, когда Аль-Каида попыталась взорвать отель, в котором останавливались американские военнослужащие, которые направлялись тогда еще в Сомали, в операцию в эту страну. Но тогда в этом теракте погибли один йеменец и один гражданин Австралии. Но, тем не менее, вот сейчас эта угроза явно существует, тем более, что исламистский спектр в Йемене очень широк, от мусульманского братства до Аль-Каиды Аравийского полуострова.
Благодарю вас, Ирина. Подробнее обо всех этих сложных темах и материях сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». На прошедшем в Италии всенародном референдуме более 90% проголосовавших не поддержали предложение правительства Сильвио Берлускони. Наиболее важные вопросы касались необходимости использования атомной энергии и сохранения судебного иммунитета членов правительства. По обоим пунктам итальянцы ответили «нет», рассказывает Андрей Шароградский.
Итоги голосования, которое состоялось 12 и 13 июня, стали уже вторым политическим поражением премьер-министра Сильвио Берлускони за последние две недели. Ранее его сторонники проиграли выборы мэров в Милане и Неаполе. Эти выборы сам Берлускони называл референдумом о доверии его правительству. Впервые с 1995 года референдум в Италии был признан состоявшимся, так как в нем приняли участие более половины зарегистрированных избирателей. Явка составила 57%. Четыре вопроса, вынесенных на голосование, касались будущего ядерной энергетики, приватизации системы водоснабжения и установления тарифов на воду, а также закона, дающего премьер-министру частичный иммунитет от уголовного преследования. По всем этим вопросам около 95% высказались против позиции правительства. Берлускони был вынужден признать свое поражение, а лидер левоцентристской оппозиции Пьер Луиджи Берсани назвал результаты референдума разводом правительства со страной. Многие жители Италии восприняли итоги голосования с восторгом.
Я совершенно счастлив, потому что все четыре вопроса касались защиты базовых прав граждан.
Особенно важным итальянцы считают решение о будущем ядерной программы в Италии.
Я думаю, все это было предсказуемо. Для меня горько, что потребовалось землетрясение в Японии, чтобы убедить итальянцев пойти и проголосовать на референдуме, который является максимальным выражением демократии. Но я счастлив.
Правительство безуспешно пыталось блокировать внесение в бюллетени вопроса о возобновлении работы ядерных станций в Италии. «Вероятно, мы должны попрощаться с ядерной энергией», — сказал Берлускони, комментируя волеизъявление граждан по этому вопросу. В 1987 году, вскоре после Чернобыльской катастрофы, итальянцы уже сказали «нет» ядерной энергетике. Проведенный правительством закон, предусматривающий приватизацию до конца этого года системы водоснабжения и установление рынка тарифов на воду, на нынешнем референдуме также был признан недействительным. Наблюдатели отмечают, что в кампании против этого закона принимали участие католические монахини и священники, заявившие, что право на использование воды является одним из основных прав человека и что это право не должно регулироваться законами рынка. Кроме того, Сильвио Берлускони, как премьер-министр, потерял право отсутствовать на судебных заседаниях в качестве ответчика, объясняя это исполнением служебных обязанностей. Берлускони уже в течение 4 лет использует это право, уклоняясь от прямого участия в разбирательстве возбужденных против него уголовных дел. Теперь он заявляет, что лично готов защищать себя в суде. На следующей неделе в парламенте Италии состоится голосование по ряду назначений в кабинете министров. В случае, если входящая в правящую коалицию партия «Северная лига» откажется поддержать предложенные Берлускони кандидатуры, коалиция может развалиться. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». В Иркутской области обсуждают происшествие с участием губернатора Дмитрия Мезенцева. Опаздывая на самолет в Москву, он потребовал задержать вылет, и тот был отложен почти на час. О том, почему губернатор Мезенцев опоздал на самолет и как он объяснил происшествие общественности, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Иркутской области Екатерина Вертинская.
То, как иркутский губернатор задержал вылет рейсового самолета, до сих пор бурно обсуждается в интернете и обрастает новыми подробностями и версиями. В сети выложена аудиозапись переговоров капитана корабля Андрея Литвинова, который отказывался ждать VIP-персону с наземной службой аэропорта. Общественность узнала об инциденте в День России 12 июня, хотя произошел он еще 8 числа. В этот день в Иркутске проходила очередная сессия законодательного собрания Иркутской области. В повестке дня первым стоял вопрос об отчете о результатах деятельности правительства Иркутской области за 2010 год. Докладчиком был губернатор Дмитрий Мезенцев. На этот вопрос планировалось потратить один час, но дискуссия получилась продолжительной и заняла почти 2,5 часа. Председатель законодательного собрания региона Людмила Берлина, зная, что глава региона опаздывает на самолет, предложила двум депутатам Валерию Лукину и Антону Романову, которые на тот момент еще не выступили, отпустить губернатора с сессии и высказать свое мнение в его отсутствие. Но сам Мезенцев посчитал, что это будет некорректно, и добавил: будем успевать. Вот фрагмент той дискуссии.
Валерий Алексеевич Лукин и Антон Васильевич Романов, ваше выступление 2 и завершается. Дмитрий в связи с необходимостью прибыть в аэропорт просит 5-минутное выступление, ну и выйдет им продолжить. Пожалуйста, Дмитрий.
Я думаю, некорректно коллеги выступили. Получится так, что я не услышал те предложения, которые возможно. Будем успевать. Спасибо.
Будете успевать, пожалуйста.
Депутат Заксобрания Иркутской области Антон Романов, чье выступление оказалось под вопросом, говорит, что губернатор мог бы попросить о переносе сессии. Парламентарии бы на это согласились. А вот как Романов комментирует приказ губернатора задержать рейс Иркутск-Москва.
Конечно, губернатор – это высшее должностное лицо Иркутской области. Конечно, он занят, безусловно, у него очень важные вопросы, важные дела. Это как бы нам понятно. Но, с другой стороны, есть вещи, которые делать просто нельзя. Ну, например, командовать экипажем судна во время полета и его подготовки. Значит, и рисковать жизнью пассажиров не имеет права никто. Это неуважительное отношение к гражданам, неуважительное отношение к обществу. И я думаю, что такие вещи просто недопустимы.
По информации представителя открытого акционерного общества «Аэрофлот» в Иркутске Виктора Подвеска, никто из пассажиров их рейса не обратился в авиакомпанию с претензией. Из Иркутска самолет «Аэрофлота» вылетел почти на час позже, но в Москве борт приземлился практически по расписанию.
Очень много пассажиров, сами понимаете, в летнее время являются транзитные пассажиры. То есть они летят до Москвы, а дальше разлетаются по всему миру. Учитывая этот фактор, конечно, могли быть нарушены просто стыковки. То есть в данном случае чисто по-человечески жалко было бы тех пассажиров, которые потеряли бы стыковки и получили бы массу неприятных моментов.
Виктор Васильевич сказал также, что в его практике таких ситуаций практически не было. А если и были, то только по объективным причинам. Плохие погодные условия, либо технические неисправности.
Ситуация, честно говоря, не совсем ординарная. Весь был задержан по причине ожидания VIP-персоны, губернатора Иркутской области, господина Мезенцева. Я считаю, что действия командира корабля в этой ситуации были абсолютно правомерны, потому что для компании одним из самых основных критерий является безопасность полета и здоровье граждан. Да, я разговаривал с представителем там протокольной комиссии, также с руководством аэропорта, которые, в принципе, не давали разрешения на запуск. В этой ситуации люди все подневольные, поэтому исполняли его указания.
Пресс-служба губернатора Иркутской области отказалась комментировать эту ситуацию, ссылаясь на то, что сам глава региона уже дал исчерпывающий ответ газете «Известия». В частности, изданию Мезенцев заявил, что на борту он извинился перед пассажирами и объяснил им ситуацию. Губернатор сказал также, что всегда летает регулярными рейсами, потому что пользование литерными самолетами, цитирую, «встало бы бюджету не в один десяток тысяч долларов». Конец цитаты. Екатерина Вертинская для «Радио Свобода», Иркутская область.
В Москве 17:45. Вы слушаете программу «Время свободы». И у нас на очереди краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве оправдал правозащитника Олега Орлова, которого обвинил в клевете глава Чечни Рамзан Кадыров. Бывший секретарь Хамовнического суда Москвы Наталья Васильева была сегодня допрошена в Следственном комитете России в связи с проверкой действий судьи Виктора Данилкина при вынесении приговора по так называемому второму делу ЮКОСа. В Петербурге суд приговорил к пожизненному заключению одного из лидеров националистической группировки Алексея Воеводина, которая совершила несколько убийств. Бывший глава Совета Федерации Сергей Миронов избран руководителем фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Президент России Дмитрий Медведев произвел кадровое назначение в МВД. В частности, новым начальником российской госавтоинспекции назначен генерал-майор Виктор Нилов. В белорусском городе Гродно начался закрытый суд над корреспондентом польского издания газеты «Выборчик» гражданином Беларуси Анджеем Почобутом, которого обвиняют в оскорблении и клевете на президента Беларуси Александра Лукашенко. Не менее 8 человек погибли и 27 были ранены сегодня в иракском городе Баакуба при попытке боевиков взять штурмом комплекс здания администрации провинции Дияла. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пообещал сделать выводы из результатов референдума, прошедшего в воскресенье и в понедельник. В частности, более 94% проголосовавших высказались против возобновления программы развития атомной энергетики в Италии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы продолжим ее новостями культуры. Сегодня в России открывается 14-й международный конкурс имени Чайковского. Впервые он пройдет в двух городах – Москве, где станут соревноваться пианисты и виолончелисты, и в Петербурге, в залах которого выступят скрипачи и вокалисты. Расширение географии конкурса связано с реконструкцией Большого зала Московской консерватории, рассказывает Лиля Пальвелева.
Реконструкцию большого зала к началу конкурса все-таки успели завершить, но уверенности в этом не было. Решение надо было принимать заранее. В результате важное в музыкальной жизни России событие оказалось раздробленным. Впрочем, генеральный директор конкурса имени Чайковского Ричард Радзинский, который многие годы также возглавляет и конкурс имени Ивана Клиберна, большой беды в этом не видит.
Я спросил Ван Клиберн, что он думает про это. И он сказал, вы знаете, сам Чайковский – это больше, чем один город, больше, чем Россия, он в мире. И, конечно, очень важно Москва. Но он тоже жил и так много сделал в Санкт-Петербурге.
Как бы то ни было, открытие состоится все-таки в Москве и на открытии. В сопровождении Национального филармонического оркестра России выступят лауреаты прошлых лет Владимир Спиваков, Денис Мацуев и Альбина Шагимуратова. Программа обширна, и, разумеется, будут исполнены произведения Чайковского. На 10 утра была назначена жеребьевка, определившая порядок выступления конкурсантов из 25 стран. В последние годы конкурс имени Чайковского в силу разных причин и обстоятельств потерял авторитет. Организаторы постарались вернуть былую славу, пришедшуюся на 60-е и 70-е годы прошлого века. О том, как велики ожидания в музыкальном мире, косвенным образом свидетельствует то, что освещать конкурс приедут не случайные люди, сообщает приглашенный из Польши медиакоординатор Александр Лосковский.
Надо сказать, что вообще хороших критиков очень мало во всем мире, везде. Но к нам приезжают очень хорошие журналисты. Например, из Германии это будет самая главная журналистка Frankfurter Allgemeine Zeitung. Deutschland Radio Kultur тоже к нам приезжает. BBC, The Times, El País, Radio 3, это из Италии. Приезжают многие журналисты из Китая, из Японии, из Кореи, из Америки тоже кто-то будет. Но еще надо сказать, что Москва – это один из городов в мире, в которых очень много международной прессы работает ежедневно. Есть много корреспондентов. Мы тоже с ними на связи. Например, когда приходит Reuters, все знают, что происходит на конкурсе. Да, так было в Варшаве. У меня опыт из Варшавы, из конкурса Шопена. Наверное. Очень много у нас было международной прессы на финалах конкурса.
В этом году конкурс проходит на 2 города, так получилось. Где больше интерес, к Москве или к Петербургу?
Знаете, очень много журналистов, которые, например, приезжают в Москву
на открытие,
и дальше им захотелось поехать тоже в Петербург. Или наоборот. Очень мало западных критиков, которые только в Москву или только в Петербург приезжают.
Будут ли какие-то особые события?
Есть пресс-клуб, и в пресс-клубе мы будем ежедневно встречаться с членами жюри и с честными гостями конкурса. Так, например, Кшиштоф Пендерецкий будет говорить о этой пьесе, которую он написал для конкурса на виолончель. Придет к нам Ван Клайберн, Владимир Ашкеназы. Так, например, в Петербурге очень интересно встретиться с певцами. Я их уже спрашивал, и они все согласны. Так, Ирена Таскотто сказала, да, очень охотно буду разговаривать с русской международной прессой. Джон Корильяно, который написал пьесу для рояля, тоже сказал, да. Мартин Экстрем, например, это руководитель и худрук известного фестиваля Вербье. Я думаю, что это очень интересно поговорить с ним о организации фестивалей и о работе с самыми большими звездами музыкального мира. В Москве это будет сэр Глайв Киленсон, это руководитель Карнеги Холл. Тоже очень интересно с ним поговорить, как он работает в Америке в этом известном зале.
И эти встречи, и главное, заключительный тур, впервые будут транслироваться в интернете. Так что многие события станут доступны не только тем меломанам, которые сумеют попасть в концертные залы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа новости из США. В частности, рассекречивание одних из самых знаменитых секретных досье Министерства обороны Соединенных Штатов, так называемых «бумаг Пентагона», публикация которого 40 лет назад стала историческим событием. Подробнее об этих новостях в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Президент Обама, его экономическая политика и даже взгляды на Соединенные Штаты стали объектом жесткой критики во время первых телевизионных дебатов республиканских кандидатов в президенты, состоявшихся в понедельник вечером. 7 республиканцев, претендентов на партийную номинацию, прежде всего поставили в вину президенту Обаме проблемы, с которыми столкнулись Соединенные Штаты в попытках преодолеть последствия глубокой рецессии. Когда 14 миллионов американцев не могут найти работу, нам нужен новый президент, чтобы покончить с депрессией имени Обамы, провозгласил бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич. Бывший губернатор Теннесси Тим Пуоленти заклеймил президента как носителя упаднических настроений, человека, который не верит в исключительные силы американцев. Если Бразилия и Китай могут обеспечить 5% экономический рост, то и мы можем этого добиться, заявил бывший губернатор. Бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни, считающийся ведущим претендентом на номинацию, избрал явно рейгановский стиль атаки на президента Обаму, напомнив об одном из характерных тезисов популярнейшего президента прошлого, о том, что размеры правительства представляют серьезную проблему для страны. «Вместо того, чтобы рассуждать о том, что из государственных расходов мы можем сократить, мы должны поставить вопрос о том, что из государственных расходов стоит сохранить», — заявил Митт Ромни. Федеральная прокуратура добилась в понедельник нового крупного успеха в борьбе с мошенничеством на Уолл-стрит. Суд присяжных признал 3 трейдеров из брокерской компании Incremental Capital виновными в использовании служебной информации с целью сорвать прибыль на торговле акциями. Согласно обвинению, 3 подсудимых уплатили десятки тысяч долларов 2 сообщникам из адвокатской фирмы Ropes & Gray, которые передали им информацию о готовящихся финансовых сделках, которые обеспечивала адвокатская фирма. Обвиняемые были признаны виновными по 12 пунктам. До сих пор считалось, что дела, где замешана торговля акциями с помощью внутренней информации, крайне трудны для обвинения, поскольку доказать вину в таких случаях невероятно сложно. Но жизнь мошенников сильно затруднила то, что следователи стали шире прибегать к прослушиванию телефонных разговоров подозреваемых и перехвату их электронных посланий. Это стало возможным после того, как для расследования преступлений на финансовых рынках стали использоваться законы, принятые для борьбы с мафией. В понедельник Пентагон окончательно рассекретил одно из самых знаменитых секретных досье, так называемые «бумаги Пентагона». Их частичная публикация 40 лет назад в ведущих американских газетах стала историческим событием для США, рассказывает Владимир Морозов.
Публикация секретных документов Пентагона в 1971 году была сродни сегодняшним интернетным акциям Джулиана Ассанжа из WikiLeaks. Недаром в марте этого года герой 40-летней давности скандала Дэниел Элсберг, которому недавно стукнуло 80, был задержан во время демонстрации, устроенной в защиту WikiLeaks перед военной базой в городе Квантико, штат Виргиния. 13 июня 1971 года «Нью-Йорк Таймс» начала печатать бумаги Пентагона, которые передал в редакцию бывший участник Вьетнамской войны Элсберг. Это были отчеты, подготовленные для военного министерства им самим и другими аналитиками. Из отчетов явствовало, что президенты США Кеннеди и Джонсон исподволь наращивали американское присутствие во Вьетнаме. Одновременно они публично отрицали это, чем вводили в заблуждение Конгресс, американскую публику и союзные страны. Тогдашний президент Ричард Никсон решил остановить публикацию и наказать Элсберга. Однако Верховный суд США на основании первой поправки к Конституции подтвердил право «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» и других газет на продолжение публикации. Уголовное дело против Элсберга судья прекратил на основании того, что обвинитель, правительство, нарушило закон. Его агенты влезли в офис лечившего Элсберга психиатра, чтобы найти дискредитирующие последнего материалы. Кроме того, телефон обвиняемого незаконно прослушивался. Какое значение имеет обнародование документов сегодня? Вот что сказал в интервью общественному радио сотрудник Национального архива секретных материалов Джон Прадос. Я думаю, правительству США было неловко от того, что 40 лет спустя после первой публикации полный текст документов оставался секретным. Прежняя публикация – это лишь то, что Дэниел Элсберг смог тогда скопировать и вынести из офиса. Критики с иронией отмечают, что обнародованные сегодня документы тоже не полны. В них вымараны 11 слов. Эксперты полагают, что это могут быть имена вьетнамцев, которые являлись агентами ЦРУ. Сам Элсберг выражает сожаление, что рассекретил документы Пентагона слишком поздно, когда закулисные махинации правительства уже втянули страну в войну. Тем, кто намерен последовать его примеру, Элсберг советует не откладывать свою акцию на потом, когда бомбы уже начнут падать.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего информационного часа мы поговорим о рассмотрении в Конституционном суде запроса, связанного с громкой аварией на Ленинском проспекте в Москве, об оправдании Олега Орлова, которого обвинил в клевете Рамзан Кадыров, о приговоре по делу националистической группировки в Петербурге и о вызове в Следственный комитет бывшей помощницы судьи, вынесшей приговор по второму делу ЮКОСа. Вас ждут также обзоры западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Наталья Васильева и черновики судьи Данилкина.
Комментарии экспертов.
Аналитики Александр Разуваев и Михаил Крутихин. О чем «Газпром» спорит с Китаем?
В блогах «Свободы».
Священник Яков Кротов. Буданов погиб на войне в Чечне.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».